Глава 6. Подкинутое сословие. Эпиграф. Слой в одинаковой степени беспочвенный и бестолковый. Иван Лукьянович Солоневич. Раскол нации. Одним из своих подданных Петр приказал стать европейцами. Другим он велел остаться туземцами. Никакой добровольности, ни малейшего права выбора. Европейцам было велено сесть на шею туземцам и никогда с нее не слезать. Туземцы обречены были оставаться туземцами без малейшего шанса как-то изменить свое положение. Их дело – работать и обеспечивать русских европейцев. Начался фактический раскол нации на два субэтноса, а то и два народа. И один из них находился в полном подчинении, в истинном рабстве у другого. Русских европейцев даже к 1917 году было очень немного. Дворян при Петре всего порядка 100 тысяч человек. К началу XIX века их уже 1300-320. К началу же 20-го столетия – порядка 1 миллиона 300 тысяч. Если в 1700 году на одного дворянина приходилось примерно 140 худородных русских людей, то к 1800 году уже только 100-110 человек, а к 1900 – 97-98 человек. Интеллигентов, то есть неродовитых русских европейцев, побольше. Это верхушка купечества, предприниматели, весь образованный слой, начиная с окончивших гимназии. Всякий служилый и всякий образованный традиционно со времен Петра европеец по определению. Европейцев к 1917 году уже порядка 3 миллионов. Фактически именно они и только они имеют монополию на всякую вообще интеллектуальную деятельность. Мы до сих пор изучаем историю всех 100% россиян по высказываниям и мнениям этих 1-2-3% населения. И каким мнением? Сама наука, как форма общественного сознания, родилась в среде русских европейцев и родилась в России в ту эпоху, когда многие русские европейцы перестали не только писать и говорить, но и думать по-русски. Перевернутое сознание. Психология Московии определялась позитивным мифом о Москве, Третьем Риме, Москве, Новом Иерусалиме, о величии своей национальной идеологии и превосходстве над иноземцами. Достаточно сказать, что на иконах и на фресковых росписях в церквах бесов изображали бритыми и в немецких кафтанах. У бесов изо рта и носа шел дым. Когда Петр шел по Москве в немецком мундире с трубкой во рту, он не мог придумать более выразительного образа, который бы напрямую указывал, что он – воплощение Антихриста. Когда солдаты Преображенского полка тащат в тюрьму старообрядца, что видят люди? Что существа в немецких мундирах с не по-православному выбритыми подбородками, изрыгая дым из пастей, ругаясь матом, волокут на муки в своего рода земной филиал ада русского человека. И за что волокут-то? За веру. Русский европеец мог быть вполне искренним патриотом, верным слугой царя и отечества. Он испытывал к своей стране естественные сыновние чувства и от души стремился исполнить свой долг. Но страна и народ делились для него на две части. На русскую Европу, к которой он принадлежал, из которой был связан тысячами нитей, и на русскую Азию, которая окружала со всех сторон его Россию, но оставалась чужой. Русский европеец хорошо видел туземную Россию и знал туземцев, простолюдинов, как помещик – крестьян, офицер – солдат, предприниматель – рабочих, чиновник – врач – учитель – тех, для кого он работал. Хуже всех знал туземцев научный работник или преподаватель университета. Он мог месяцами и годами вообще не видеть никаких туземцев, кроме прислуги. Европеец понимал туземца без переводчика, но что проку, если сам смысл понятий, вкладываемый ими в слова, различен? Европеец никогда не признает ровней себе туземца. Любой европеец, не только князь или магнат из Петербурга, но и земский учитель, фельдшер, телеграфист, чувствует себя колонизатором в захваченной стране русских туземцев, британцем в Индии или французом в Западной Африке. И в XVIII, и в начале XIX века русского европейца сразу видно. Он внешне отличается от туземца. Русские европейцы по-другому одеваются, живут в иначе организованных домах, иначе едят иначе приготовленную пищу. Я не рассказываю ничего нового, ничего такого, чего не знали бы предки. Особые русские рестораны и трактиры с национальной кухней описывает Владимир Гелеровский. Они отличались от обычных ресторанов с европейской кухней. Описывая страдания своего героя, Чехов пишет: «С тех пор, как я стал превосходительством и побывал в деканах факультета, семья наша нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором какие-то белые сосульки и почками в мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей». Профессор Преображенский из булгаковского «Собачьего сердца» Попович, а отнюдь не столбовой дворянин. Очень симпатичный персонаж. Но при всей своей остроумной антибольшевистской риторике и он рассуждает о людях, которые на 300 лет отстали от Европы и не научились уверенно застегивать штаны. Лев Гумилев рассказывал, что в начале 20 века, перед Первой мировой войной, очень увлекался дикарями Америки и Африки, часто читал о них книжки. И одна из подруг его мамы, Анна Ахматовой, как-то недовольно заявила мальчику: «Да что ты все с этими дикими носишься, Левушка? Они же такие, как наши мужики, только черные». Очень хорошо заметно, что сначала дворянство, потом и интеллигенция чувствуют себя европейцами. Они вроде бы русские, и в то же время они эмигранты, живущие в туземной стране. Они со всех сторон окружены дикими туземцами. В XVIII веке говорили «дворянство и народ». В XIX и XX веках – интеллигенция и народ. Интеллигенция оказывалась как бы не входящей в народ или каким-то особым тоже русским, но другим русским народом. Выразительно щемящая цитата из Василия Розанова. «Русь слиняла в два дня». Поразительно, но она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. Остался подлый народ. Трудно понять соотношение этого подлого народа и Руси. Если Русь рассыпалась в два дня, если подлый народ сам не Русь, то кто он? Объясняет Иван Бунин. Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – чуть, мере. Как всегда, в таком случае возникает вопрос о способе, как их различить, Русь и мерю. Измерять параметры черепа, как в Третьем рейхе. Делать анализ крови, анализ мочи. А Бунин различает. Голоса утробные, первобытные, лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин все как на подбор преступные, иные прямо сахалинские. Римляне ставили на лица своих каторжников клейма «Осторожно, вор!». На эти лица ничего не надо ставить, и так все видно. Конец цитаты. Это не просто дрожь отвращения при виде политических врагов. Ни один красный не оценивается так же, с такой же мерой чисто физического отвращения. Да ведь Урицкий и Троцкий тоже люди своего круга, пусть и политические враги. А люди из подлого народа, вот они, какие-то мерзкие даже по цвету лица, желтые и мышиные волосы. Все они, лица людей, почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-халуйским вызовом всему и всем. Даже глаза мутные, наглые. Конец цитаты. Дело не в том, что Бунин – скверный человек и не любит русский народ. Бунин по-своему предельно жестко отразил следствие этого 300-летнего разделения народа на правящих дворян, вечно всем недовольных интеллигентов и всех остальных. Бунин – зеркало трехвекового раскола нации. Того страшного раскола, который, думаю, и начался тогда, когда лучшим людям города было приказано брить лицо и курить трубку. Психология исторических подкидышей. Хотел есть наемный дом, где вы, кроме комнаты и услуги, ничего не имеете. Рестораторами называются в Париже лучшие трактирщики, у которых можно обедать. Николай Карамзин, письма русского путешественника. Европеец может вполне искренне хотеть цивилизовать туземца и при этом верить, что когда-нибудь он или его дети и внуки станут тоже европейцами. Но и тогда туземец в нынешнем своем качестве – это только заготовка полноценного человека, личинка, а бабочкой станет только когда превратится в ровню, в европейца. Европейцы любили Россию, свою Россию. Россию красивых загородных имений и больших светлых квартир на Невском проспекте. Россию тенистых аллей, на которых под столетними липами играет военный оркестр. Россию беседок в английских парках и библиотек, красивых платьев, талию и блестящих эполетами мундиров. Книги в толстых кожаных переплетах с золотым обрезом уютно мерцали за стеклами ореховых частных библиотек. В этих книгах французские вставки в русский текст давались без перевода, как в сочинениях Льва Толстого. Это потом, при советской власти, делались сноски с переводом. А граф Лев Николаевич писал для людей своего круга, о которых заранее известно. Они знают французский язык как родной. Или русский как родной. Какая разница? Били настенные часы от Павла Буре, скрипели мореные дубовые половицы, почтительно ломал шапку дворник, прислуга в накрахмаленных передниках вносила тонкие императорского завода тарелки и в обед разливала в них суп-пюре из цукини. В креслах библиотек и кабинетов у камина замечательно читались книги про то, как надо цивилизовывать сиволапое мужичье и павианов бесхвостых. В присутственных местах благородие и высокоблагородие с зачесанными надвое, с прыснутыми одеколоном патриотическими бородами, вошедшими в моду при Александре III, в щеголеватых мундирах вели умные разговоры о том, как же ее, туземную Русь, цивилизовывать. Хорошо, как же не любить таких замечательных людей? Чехов и Булгаков тоже происходят не из потомственных дворян. Но ведь и у них образы русских туземцев ничем не лучше блаженного Платона Каратаева или вечно пьяного денщика Николая Ростова-Лаврушки. Потому что другую Русь, туземную, европейцы или вообще не любили, или любили так же, как Киплинг Индию. А разве он ее не любил? Любил, вполне искренне, но не как родину, нет. Родиной для Киплинга были не берега Ганга и не заросли джунгли, а Суссекс и Лондон. Но матери нас научили, что старая Англия – дом. И старушка Британия шлет сыновей за море, в Индию, из дома в колонию. Русская Англия и русская Индия не разделены океаном. Русские европейцы ее тем более любят. Михаил Юрьевич Лермонтов сознавался. «С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. И в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом подговор пьяных мужичков». Но также и Киплинг любил смотреть на туземные жилища и на веселящихся, орущих, толкающихся, пляшущих туземцев. Слой русских европейцев остро нуждался в исторических мифах, именно в черных мифах России. Такие мифы выполняли сразу три важнейших психологических функции. Первое. Принимая такой миф, русский европеец объединялся с остальной Европой. Он до конца осознавал себя пришельцем с другого континента, которого занесло в туземную Россию и которому приходится тут жить и работать. А вообще я ваш, милые французы и англичане. Придет время, и окажется, миф подставляет и их, интеллигентов. Плевать на них хотели эти милейшие цивилизованнейшие европейцы. Но иллюзий, в которых жили интеллигенты, хватило лет на 200. Вторая. Черный миф о России оправдывал привилегированное положение дворянства и интеллигенции. Если говорить до конца честно, оправдывал их высокомерие по отношению к туземцам. Более того, этот миф не принимался русскими европейцами на свой счет. Это туземная Россия, грязная, дикая и подлая. Это она жестокая и грубая. А мы-то хорошие. Мы боремся с этой Россией, не покладая рук. Цивилизуем ее, что есть сил. В общем, чем хуже Россия, тем больше моральное право на привилегии. Третье. Миф оправдывал неумение работать. В России плохие дороги, а их и не может быть хороших. Надо было начинать еще в прошлом году, а мы начали строить только сегодня. А что поделать? Россия-матушка, такие вот мы разгильдяи, и ничего с нами не поделаешь. Половину денег разворовали? А так всегда было. В России из конь веку воруют. Подумаешь, и я чего-то спер. Такая вот народная традиция. В Москве давно обсуждается проект ограничений на въезд в исторический центр города. Я горячий сторонник продуманных ограничений. А оппоненты говорят, что ограничений вводить не надо. Все равно гаишники будут брать взятки и всех пропускать. То есть нарушение закона считают чем-то естественным, что надо принимать, как снег зимой. На это я возражаю. Давайте ничего мы делать не будем, потому что все гаишники – взяточники. И вообще, давайте отменим Уголовный кодекс, распустим суд и прокуратуру, а то все равно ведь ничего сделать нельзя. За взятки бывает и преступников освобождают от наказания. Что-то, конечно, меняется потихоньку. Американский исследователь России Леон Арон выдвинул любопытную версию о том, что новая российская интеллигенция, более напоминающая классический буржуазный средний класс современной Европы и Америки, кардинальным образом отличается от интеллигенции России XIX века, да и от советской интеллигенции тоже. и в качестве доказательства приводит миллионные тиражи книг Бориса Акунина, где главным героем является сыщик Эраст Фандорин. Он считает, что Фандорин – это некий новый интеллигент, новый средний класс. Фандорин противостоит всему, цитирую господина Аарона, что представляет собой интеллигенция, как частным характером устремлений, так в большей степени установкой на одиночество в работе, предполагающей следование им самим изобретенным и установленным правилам достойной жизни. Как бы услышав предупреждение вех, имеется в виду литературный альманах, Фандорин стремится изменить не Россию, а самого себя, вернее, Россию через себя. Попутно он помогает и другим измениться. Его определяет не отношение к государству, а отношение к согражданам, многих из которых он выводит на верный путь и спасает. Государство для Фандорина не является ни подлежащим уничтожению орудием реакционеров, ни двигателем прогресса. Фандорин вообще не оглядывается на государство ни с ненавистью, ни с надеждой. Конец цитаты. Но это немного не так. Фандорин служит долгое время чиновником по особым поручениям, как бы сейчас сказали, помощником по вопросам безопасности генерал-губернатора Москвы. До этого в Министерстве иностранных дел, после по линии российской контрразведки. На самом деле он служит государству. Но выдвинутая Аароном идея деинтеллигентизации сама по себе любопытна. Русских европейцев Иван Солоневич жестко характеризовал как «подкинутое сословие». У него получалось, что они вроде кукушат, подброшенных в гнездо певчей птички. Это сословие оказывалось в двойственном, очень неопределенном положении. Они не были европейцами, и в Европе их совершенно не ждали. А от родной почвы они тоже оторвались и судили о России с позиции иноземцев. Как правило, судили с недоброй иронией, осуждением, а если даже и без неприязни, с искренним интересом и сочувствием, все равно с иноземных позиций. Самые лучшие русские историки, включая Карамзина, видели в истории России сплошную цепь заимствований. Из Византии, от варягов, из Польши, от шведов, от немцев, голландцев и французов. Получалось, только после этих заимствований Россия могла перестать быть варварской. Наши классические историки жили на духовный чужой счет и никак не могли себе представить, что кто-то в России мог жить на свой собственный. Занимаясь систематически кражами чужих идей, они не могли допустить существования русской собственной идеи. Иван Солоневич, «Народная монархия». Мало того, что подкинутые охотно подхватывали и распространяли мифы, идущие из-за рубежа, они и сами напридумывали много интересного.